Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 3 мая. У микрофона сейчас Ирина Чернова. С большим удовольствием представляю нашу гостью, советская и российская киноактриса, манекенщица. Сегодня воцерковленный человек, участница церковного хора, сотрудница православной лавки при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешнево в Москве, Елена Метелкина. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Друзья, вот это та самая Елена сегодня у нас в гостях. Необыкновенный человек, инопланетянка из фильма «Через тернии к звездам». Пожалуй, вот можно выделить эту яркую роль, хотя они все яркие, когда человек яркий. Елена, а вам вот близка какая роль из фильмов, из всех героинь?
Ну, моя самая дорогая, мое нежное, очень человеческое отношение к моей героине инопланетянке.
Инопланетянка все-таки.
Да, конечно. После этой роли мне показалось, что было бы несправедливо играть что-то другое, земное, простое, а все-таки пусть останется в памяти детей, и у всех этот образ, ну, и я похожая на инопланетянку немного в жизни, пусть так.
Конечно, похоже. В общем, у вас путь очень интересный. Я сегодня вот постараюсь расспросить вас, узнать о вашем пути веры, потому что мы-то вот в рамках наших передач на радио Теос понимаем, что главное — спасти душу, угодить Богу в жизни. Ваш путь очень разнообразен. Из библиотеки вы перешли на подиум, стали показывать моду, демонстрировать, потом киноактриса. Вот вы можете как-то проследить, как менялись ценности, может быть, понимание смысла жизни или вообще к чему стремились?
Ну, во-первых, моя семья какая-то правильная, образцовая. Я дочь офицера, и все вот эти нравственные закладочки были от нормальных отношений дома. Ну, когда я пришла работать в библиотеку, это же тоже простое общение с кандидатами наук, технической библиотекой.
Вы там спрятаться не смогли, вас нашли.
Вы знаете, было объявление прийти на съемки в журнал «Мод». И первое общение с модельным бизнесом началось у меня с журнала «Мод» на Кузнецком мосту. Но тогда это не было никаким бизнесом, это было удовольствие. Это льстило мне, немножечко меня взяли. Я снималась годик. Потом они говорят, что вы, Лена, все-таки нестандартная, вы такая
инопланетянка.
Маленькая, очень тоненькая. Мне было 21 год, я выглядела на 16, и была очень тонкая и длинная. И тогда они сказали, попробуйте, пусть это будет для вас начальным классом, в ГУМе начать. В ГУМе, в нашем известном отделе мод ГУМа. Он, в общем-то, был ровесник мой. В 1953 году ГУМ обосновал такое вот внимание женщинам и сделали отдел мод и шили из тканей, которые предлагали нашим покупателям на первом этаже. Большой выбор для тех, кто шьет. И журналы были мод, ГУМ тоже. Но
ваше лицо знакомо по журналам,
да,
конечно.
Да, вязание и вот какие-то были, да, приглашения. Ну что ж, хорошо. Мы ходили с подругами, снимались на шестом этаже, там, на Кузнецком мосту. А все-таки родной ГУМ, который стал бы как бы моей колыбелькой, это все-таки отдел мод ГУМа. Я научилась там представлять вещи, ну и как-то себя в пространстве чуть-чуть.
Вы, вероятно, были счастливы тогда.
Да,
мне
было очень приятно, мне было спокойное, какое-то удовлетворенное такое состояние, что я нахожусь в. Кто-то говорил, надо бы учиться, Лена. Я пошла, хотела на курсы подготовительные устроиться в МГУ, даже вот напротив, там от ГУМа. Но не вышло. Были командировки, поездки. Все это как-то закрутилось. В течение 5 лет я работала на подиуме. Немножко заскучала. И вдруг предложение попробовать себя в роли инопланетянина.
Увидели вас на обложке?
Нет, они пришли на подиум.
На подиуме.
Прямо на показ. Они, конечно, ходили в спортивные организации, искали каких-то гимнасток, кто плавает, какие-то нужны были данные, может быть, физические. Но я была просто не спортивная, и вот была какая была, как вы видели.
Ну, это вот режиссер фильма и писатель Кир Балычев.
Да. Да. Я думаю, да, вот после проб Кир Балычев, сам писатель, одобрил. Вот из проб он выбрал.
Такой ваш образ.
Да, он сказал, вот это да. А также понравилось художнику Загорскому, Константину Загорскому. И, ну, режиссер продолжил искать. И даже искали на Украине, по всей стране искали. Ну, потом вернулись через 3 месяца к моему образу. И, ну, только Госкомитет попросил сделать волосы моей героини, чтобы не испугать детей.
Вот. А к чему вы тогда стремились? Вот что вас тогда радовало больше всего?
Тогда было общение и самопознавание какое-то. Я была каким-то гадким утенком.
И в каком смысле?
Я была очень неуклюжая, такая, знаете, длинношея, сутуленькая. И мне казалось, что я не совсем имею право быть на подиуме. И я с таким уважением принимала все советы взрослых манекенщиц. И тихо-тихо так возрастала, как моделька. Им имела удовольствие просто чисто женское. Изменить образ, поменять стрижку. Мне как-то было это достаточно вот этого. У меня не была амбициозной. Я очень любила читать.
А вот что вы читали? Фантастику-то читали?
Читала фантастику, конечно. Артура Кларка, «Свидание с Рамой» у меня тогда было. Встреча, я просто обожала это все.
И вдруг такая возможность.
И вдруг предложение, да, я говорю, так это же очень интересно. О, как это интересно. Они, конечно, интересно. Приходите на фотопробы. Да, какие планы, где, что, все узнаете. Кто режиссер? Да, посмотрю. Ах, Викторов, «Отроки Василен». О, какие партнеры, Белого... эти... Ах, Ледогоровы. Ой, и те, и Дворжецкий. Мечта.
Яркие впечатления. Да,
да. И вы знаете, я так подсказала режиссеру, вы знаете, вы хотите, чтобы я была... Я все-таки не актриса, мне бы хотелось, чтобы актеры как-то приняли меня. Я понимаю, что в каждой среде какие-то бывают ревности и так далее. Я бы хотела, чтобы меня все-таки как-то любили. Он, Елена Владимировна, не беспокойтесь насчет этого совершенно. И я стала любимицей группы. Представьте себе, это меня очень поддерживало. Все актеры были, как педагоги.
А это редкий случай такой,
я думаю, такая щедрость, редкий случай. Так сдружиться, вот получить поддержку от Исуловича Игоря Николаевича, от Ледогоровых, отца и сына. Режиссер педагог по призванию и очень тактично со мной работал, позволил быть где-то просто самой собой, экспериментируя, и очень направлял. Я вот сама потом предпочла именно этот метод, когда со мной просили помочь манекенщицы. Я говорила, делай вот так, попробуй вот так, а о том, чтобы не делай. Тогда, знаете, можно обрубить все. Не делай, и человек замер. А вот тебе это пойдет. Сделай так. Вынеси так вещь. А режиссер мне говорил, ну, попереживайте, Елена Владимировна, мы посмотрим. И позволил по-своему вырваться эмоции своей. И как-то получалось.
Елена, я вот обратила внимание, просматривая ваше интервью, когда был вопрос о... в жизни был у вас, когда руководителя вашего начальника, бизнесмена, убили.
Да, это был 90-й год.
И когда вас вызывал следователь, вот вы отметили, что ни о ком не могли ничего плохого сказать.
Нет, все грузины, с которыми я работала, были люди с большой буквы.
Но это вас ангел просто вел, чтобы ни о ком не сказать ничего плохого. Нет. Тем более среди бизнеса. Нет. Неужели не было обид на кого-то? Нет. Каких-то конфликтов?
Нет, вот вы знаете, тогда я была среди людей, которые и смогли выжить, потому что они не лгали, не предавали друг друга. Они спасли много людей из Сухуми, когда была война. И это был пример многим, как переживать войну, как протянуть руку помощи. Да, это был период серьезный, и надо было сделать правильный выбор. И тогда я осталась просто со своими начальниками, с друзьями своего начальника. И была и уборщицей, и медсестрой, и экспедитором. Все было как положено, знаете, человеческие, не по инструкции.
И все-таки мне вот думается, что вы ни о ком не смогли сказать ничего отрицательного. Вот это ангел ваш хранитель. Всегда рядом с вами.
Ну, вы знаете,
это...
вообще было бы, может быть, и...
Ну, точнее сказать, хитростью Бог ему... рядом с вами.
Да, мудростью и хитростью не сказать или не говорить плохо. Но из меня вырывалось только хорошее и искреннее. Да. Не потому что мы были... Да, мы были напуганы, но мне некого было бояться. Я помню, что я ехала с начальником, он ехал на переговор с бандитом, и мы ехали в одной машине. Я говорила ему, я могу быть с вами там. Он сказал, нет, тебя сейчас отвезут домой. Были такие разборки серьезные.
А вы молились?
Да.
Или это потом пришло в жизнь?
Нет, вы знаете, тогда на помощь пришло знание, что есть молитвы охранные, вот 90-й псалом. Читала его. По 40 раз читала, как за веточку хваталась. От страха. Ну да, все мы кричим, Господи, помилуй, когда страшно. Перекреститься и побежать в темноте, перекреститься и сесть в машину как-то вот, даже такси. Ну, кто-то крестится, когда в лифт ходит, кто-то на эскалатор сходит, видела одна монахиня, наверное.
Как-то обычно все-таки, когда страх у человека.
Ну, это такой некий сторожок у нас. Я не говорю.
Хорошо бы постоянно молиться, и когда хорошо, чтобы благодарить, радоваться.
Да как дышать? Вы знаете, вот то, что распускается природа, город чистый. Слава тебе, Господи, красота, как дышится хорошо. Как какой-то вот идет диалог все равно со Всевышним.
Так уж. Елена, я вот хотела бы обратить внимание все-таки вот на ваш первый фильм «Берега». Вот интересно, что в этом фильме снимался, ну, сегодня он отец Владимир Соколов, частый гость наших передач «Православное слово». Наши постоянные слушатели, конечно же, знают отца Владимира. Он тоже в этом фильме снимался. Он сегодня в церкви, служитель церкви. Вы воцерковленный человек.
Да, я виделась с батюшкой, когда он уже был таким состоявшимся священником, и рада, порадовалась за него, была очень рада. А когда мы встретились на картине, он играл там офицера, просто солдата. И он был такой строгий и рисовал все время что-то, и у него были цветы с аурой.
А он художник.
Да, да. И он такой был...
Вы знаете, у него есть коллекция картин, его пейзажи великолепные.
Очень верю. Очень хорошо, что вот такой вот человек достался церкви.
Но он суперным голосом, он и певец, он и художник, он пишет книги
замечательные. Повезло церкви очень. И то, что он актером был, священник выходит нам вон как на сцену и владеет аудиторией, и это тоже большой плюс. Я знала некоторых артистов, которые стали священниками. Это профессия в помощь священникам.
То есть вот эта среда, в которую вы тоже погрузились, она даже способствует тому, чтобы человек обратился к Богу в итоге.
Ну, во-первых, я вот тут такое, знаете, направление идет. Я ведь общаюсь, и я должна говорить что-то. Я вот как один директор магазина сказал, говори, ты внушаешь доверие. Но что говорить? Тогда я предлагала какие-то сделать покупки в нашем магазине и продавала. Я честной была продавец, я говорила, как удобно, шутила. И вот это тоже немного, ну, как актерская профессия расковала меня. Но я не могу сказать, что я профессионал в этом. Я прошлась по верхам. По верхам. Ну, что досталось, то воля Божья. Не стала моим хлебом эта профессия, но какой-то навык появился.
Ну вот, кстати, вживую-то мы, я вас встретила в церковной лавке прошлым летом, как-то случайно мы прогуливались в парке Стрешнева, зашли специально в церковную лавку, чтобы купить шнурочек для крестика для моей тети, чтобы ей отвезти. И я сразу просто обратила внимание, что вы необыкновенный человек.
Ну, вы знаете, у меня пока хватает энергии, и я себя как-то хорошо чувствую, я общаюсь. Мне ничто не останавливает от общения. Я не устаю. И я, если я чувствую, что я могу что-то как-то помочь, простое вот такое, в выборе чего-то, да, а если какие-то серьезные ответы появляются у людей, то я уже направляю к батюшке и говорю, что не решусь, это только вам. Ой, персонально.
Елена. Я вам очень благодарна за то, что вот благодаря вам мы теперь сотрудничаем, да, уже сотрудничаем с отцом Михаилом Титовым.
Да, я рада за вас тоже. Я помню, когда я ходила в храм рядом с домом, и батюшка служил там, он начинал с диакона, это было лет 15 назад, потом батюшка вырос, стал священником, и помню его проповеди воскресные. Записывали педагоги воскресной школы, и дети слушали без каких-то поправочек. Рекой лилась простое общение, простая речь. И также статьи его в нашей газете, вот в Коптевской. Батюшка, не могу сказать, что это была какая-то академическая манера. Разговор. И очень в нужном русле. Хорошо, обыкновенно, душевно.
Елена, у вас жизнь такая насыщенная. Быстро она стала насыщенной. Вы и ездили, вы получали награды. А вот путь в церковь, он с чего начинался?
С радости. Представьте себе трудности. Я пережила. Я трудности переживала, защищаясь буквой закона. Это были хождения по инстанциям, это были адвокаты, такого плана. И там была домашняя молитва. Но так вот остаться в церкви было возможно как раз вот в эти 90-е годы страшные, когда надо было молиться за начальников, когда-то я подумала, тогда-то вот о других. И помощь искала у Господа сначала для других. Ну так, мне казалось, что я ничем не могу, не знаю, как помочь, только молитвой. И даже сотрудники шутили, когда я что-то говорила о молитвах, они говорили, ну что нам сегодня волхвы скажут?
Интересно, Елена, а вот прося Бога о чем-то для других, вот думается, что вы для себя тоже получали.
Конечно, это обоюдно. Вообще человек спасается, когда он думает о других. И я могу сказать так, что когда вот моя мама, она уже заболела и была домашняя, и я лет 7 уделяла ей пристальное внимание, дома мама была и не выходила никуда. И я уже была совсем для нее, даже выход в консерваторию только уже с ее разрешения, потерпи, сейчас приду. И потом осталось такое состояние желания еще заботиться о ком-то. Когда мама оставила нас, уже мы похоронили, и мне показалось, что я что-то не додала ей. Я должна была что-то холодно сделала, и желание было продолжить. И как бы еще не выплеснула заботу. Как бы маховичок мой раскручен был. А потом и батюшке сказала, он сказал, ну, посмотри, я там скажу, нашим сестрам, может быть, кто-то нуждается в поддержке. И вдруг звонок. В соседском доме бабушка. 80 лет. Мы подружились с ней. И я была дотрачена с ней. И именно вот тогда и осталось это ощущение. Когда о ком-то заботишься, кому-то желаешь добра, ты живешь. Я заботилась о примитивном, о простом бытовом. Но мне было хорошо так. Да и стратить себя заботу эту. Ну, сейчас я жду внуков. Хочу в другом направлении тоже быть нужной.
А пока вообще я... тяжело за пожилым человеком ухаживать.
Да, но когда вот что-то это... Надо пересмотреть в себе. Надо, во-первых, сказать, чтобы не было стыдно. Есть ухаживание с почтением. Надо представить себя немощным. Вспомнить свою немощь какую-то. И с благодарностью вспомнить, как кто-то тебе помог. И отдать все силы, облегчить человеку положение. Но меня не благословили. Я ходила, я была в больницах с детьми и видела этих людей, которые нуждались в такой поддержке. Но как-то обстоятельства не сложились, что я осталась там. Я чувствовала в себе это, вот это сестричество какое-то. Могла бы ухаживать, но не сложилось. И только вот в частном порядке вот соседку так вот. Хочу дружить. Я как-то и еще хотела бы, но ну, вот как-то не сложилось. Когда меня отец Михаил спросил, еще хочешь кем-то познакомиться, ухаживать будешь? Я сказала, мне достаточно уже. Я помню ее и молюсь о ней, о Валентине. Мне достаточно было этого общения, я успокоилась. Но меня тут же подхватили другие заботы. В церковь. Батюшка очень обрадовался, когда меня сократили. И он сказал, теперь у нас получится.
А сократили где, Елена?
Ну, это была коммерческая структура, это образовательный центр был. Такой очень высокого полета образовательный центр. Интенсив. Это иностранные языки, прекрасные преподаватели. Подготовка к ЕГЭ школьников, русский язык, математика, иностранные языки. Прекрасная школа. И я там была опять на ресепшн, опять я встречала всех, кто пришел получить знания. И вот это общение меня как-то развивало. Я была современна. И в то же время немного несовременно, ну, было приятно детям. Такая Мэри Поппинс.
Елена, а все-таки вот что-то раздражает в людях? Что-то вы не принимаете?
Нет, ну, я принимаю... В общем-то, терпимость во мне есть, но иногда, знаете, такая самоуверенность человеков, что они сами справятся со всем. Глухота вот эта меня. Немножко досада какая-то, но... Почему лежачий больной в больнице, вот мы когда уходили с сестрой, он вдруг говорит мне, у нас батюшка рядом с нами, вы хотите поговорить? Я только на себя рассчитываю. Ах, дяденька, как мало времени осталось, думаю я. Не надо. Если пришли с помощью, поговорите. Там дальше сделайте отбор. Но вот эта самоуверенность какая-то туполобая, нет, не одобряю. И досадно мне вот. Узнайте, познакомьтесь, поговорите. Выбор можно сделать. Но не отказываться от общения.
Елена, вот я вас перебила, вы говорили, где вас сократили.
Ага.
Да. Ну, вот, кстати, вопросы, ну, может быть, я тут тогда уточню, а вот ваши вопросы к священнослужителю, какие были, может быть, самые первые?
Мои первые вопросы?
Да.
Ну, во-первых, вы знаете, ну, он так ласково нас встретил всех.
И это мы, какой священник?
Это были священники Валаамского подворья, Валаамского монастыря. Это были монахи. И, конечно, они форсировали наше церковление. И это была особая среда. Я была в сестричестве, мы ходили в больницу со священником. Не монахом, но со священником. И, конечно, были искушения. Мы были юные, и все разные. Но я не могу сказать, что это было ровно и последовательно. Потом меня вырвало из этой среды загруженность в городе. Я стала работать много, не стала вот с сестрами встречаться. И, конечно, это было грустно батюшке, а он бы меня, конечно же, определил бы и уж в монахини. Монах спасает по-своему. Но жизнь распорядилась по-другому. И я просто уже не стала ходить в монастырь, а бегала в церковь рядом с домом. И мама моя стала также вот ходить.
А что вот вас беспокоило? Почему вы туда стали бегать? Вот.
Время было такое, 90-е годы.
Угу.
И
за защитой, в общем-то.
Да, в общем, да, от страха, что зло, корысть, обманщики и просто бандиты. Да когда же это кончится? Столько историй неприятных. И за деньги убивали. Страшно. Страшно. Был такой период, что вообще даже, по-моему, с пакетом из магазина «Штокман» был ограблен человек. Содержимое мешка этого привлекало. Кто-то в джинсах новых того раздевали. Это было время ненормальное. И тогда, конечно, еще раз уже от своих печалей, уже от беспокойства социального пошел в церковь человек. Да не я одна. Да, когда церковь как раз открыла объятия. И тогда я услышала, что православным разрешено миссионерствовать.
Но, вероятно, все-таки был вопрос к священникам в таком случае, почему вот такое зло вокруг?
Да, конечно. Страшно. Ну и как ориентироваться, какие ценности прежде всего? И кто мы, и где же мы настоящие? Первый вопрос был такой. Я, конечно, была немного эксцентричная. После подиума, после своей секретарской деятельности. И я была яркая, и какая-то солистка. Вот у меня какая-то была. Я наработала.
Был в центре внимания.
Наработала это, да. Это было приобретено. И стало каким-то нормой поведения. Это было в обществе принято хорошо. А потом, когда ходишь в храм, успокаиваешься, затихаешь. И первый вопрос у меня был, а какая же я настоящая? Господи, покажи, где я-то? И была тишина.
Тишина?
Да, сделалась какая-то тишина и покой. И тогда же я поняла, что тишина и внутренний покой позволяют многое увидеть. Нету волнения какого-то предвзятого мнения о чем бы то ни было. Человек спокойный, у него нету ни холмов, ни дол, ни какого-то волнения. В общем-то, только что дает правильно увидеть события. И ближе к истине в общении с людьми. И как-то спокойнее общаться стало. В общем, я поняла, что надо умерить все свои темпераменты, заявочки и женские какие-то манеры. Легкое кокетство, лишнее манерничание и улыбки на всякий случай. Надо успокоиться. Надо быть естественной и самой собой. И также я в ответ увижу больше правды и смогу прочитать, кто передо мной. Это как бы начало было житейской мудрости.
Елена, давайте тогда вот к этому этапу вернемся. Вы сказали, что в образовательном центре прошло сокращение, и батюшка, вот священник, обрадовался.
Да, вы знаете, да. И я была ущемлена, как-то мое самолюбие было ранено. Ну, прошло какое-то время, и я вошла в новый ритм. Мне было, конечно, скучно, тишина в лавочке моей.
И то есть вы перешли в лавочку?
Да, перешла в лавочку несколько...
Это вот уже в Стрешнево?
Да, в несколько раз в неделю я стала приезжать туда. И мне не хватало количества народу. Я привыкла как-то к какому-то массовому такому присутствию. Но потом вот тихие задушевные беседы. И я была так щедра, я могла подольше поговорить с тем или иным. И за этот период, что вот сейчас я 4 года уже с батюшкой, за этот период, за эти 15 лет, я уже что-то начиталась, получила ответы на многие свои вопросы и могла помочь сориентироваться новеньким, кто только приходил в храм. Я была и являюсь до сих пор первым звеном. Поэтому я, конечно, как женщина, много не имею права говорить и вещать что-то прихожанам, но чуть помочь, ободрить,
подсказать,
разделить, да, какую-то печаль, утешить и знать, куда, где ей помогут пойти. Ну, вот такая функция простая и ненавязчивая.
А что в первую очередь вы там прочитали?
А где?
Ну, вот в лавке православной.
В православной лавке? Ну, я, конечно, мой любимый Игнатий Брянчанинов.
Что посоветуете нам?
Игнатий Брянчанинов, епископ. Это первая моя была литература. И Ава Дорофей, Лествица Иоанна Лествичника. Потом разные-разные книжечки. Я любила просто застыть у стеллажа и открыть со средины. И ясно, я так выбираю книги. Уже несколько страниц мне ясно, что я передо мной, что я могу оставить у себя или нет. С некоторыми книгами я не расстаюсь, и что-то остается прямо под рукой. Но некоторые книги, конечно, придется отдать, просто иначе зарасту. Основные у меня, конечно, книги церковные остаются. Подписные издания я отдаю своим племянникам. И, конечно, уменьшу количество книг, обещаю вам.
Ну, очень место освобождается, да?
Да, да.
Тем более сегодня электронные книги.
Да, можно получить ответы по компьютеру.
Я прочитаю вопрос, который поступил. Ну, сначала давайте мы напомним. Друзья, мы сейчас в реальном времени, в интернет-пространстве. Можно позвонить, присоединиться к разговору, задать свой вопрос. Для тех, кто к нам недавно присоединился, я повторю, вместе с нами советская и российская киноактриса, манекенщица, сегодня сотрудница православной лавки при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешнево, участница церковного хора Елена Метелкина.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Где Господь, там мир, свет, разум, радость. Игумен Никон Воробьев.
Друзья, еще напомним, можно воспользоваться приложениями Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. Итак, Людмила спрашивает вас, Елена, а сегодня вы продолжаете сниматься? Или если нет, то согласитесь ли на предложение снова сниматься в фильмах?
Я не снимаюсь, потому что все-таки я для себя закрыла эту профессию. А если пригласят, то, вы знаете, я бы не отказалась от сказки, от фантастической какой-то картины. А батюшка мне сказал, когда меня позвали в какую-то передачу, ну, типа такой, знаете, давай разведемся. А батюшка сказал, стоп. Только если будут «Звездные войны» там 4, 5, 9, тогда я благословлю. Не надо, оставайся с нами.
То есть название смутило его сразу?
Да.
Фантастика не смущает?
Нет. Потому что даже, может быть, и хочешь, чтобы я осталась загадочной, фантастической, неземной.
Вот эти названия «Через тернии к звездам», «Гости из будущего».
Да, они как будто меня инициировали. быть такой.
Но мы-то понимаем, что нас ждет какое-то будущее.
Конечно.
Даже после этой земной жизни.
Надеюсь.
А как вы себе это представляете?
Ой, вы знаете, когда я прочитала, когда один святой уходил в мир иной, он говорил: ой, как тут по-другому, не так, как нам говорили. И смотрел куда-то в сторону. Что там? Мы не знаем. Но говорят, что хорошо.
Но в любом случае что-то более совершенное. Нам,
ну, это святые говорят, святые. Поэтому нам нужно стремиться быть святыми. Очеловечились, давайте теперь обоживаться, чтобы было там хорошо нам.
Да, это вот такое православное понятие обожения.
Да. Да, об этом надо думать. Надо вернуться в рай. Ну, это моя такая проповедь нового. Прихожанин пришел, мужчина с иронией так со мной разговаривает. И вопрос такой: ну и что там? Да там что? Там рай. Вы только захотите. На все ваши вопросы будет дан ответ вскоре. У мужчин это происходит очень быстро. Не надо мудрить. Вы только поставьте задачу. Вам сама жизнь даст ответ. Без фанатизма, по-мужски. Вы прислушаетесь к событиям жизни, и вас кто-то, провидение, поведет, покажет. Успеть бы.
Вы чувствуете провидение?
Да. Да, но только не хочу сказать, что я опираюсь на какие-то суеверия.
Вот человек больше свободен или все-таки как-то предопределено что-то для него?
Нет,
уже?
Вы знаете, нет.
Как вы чувствуете?
Поступки. Я очень согласилась с тем, что нету этой судьбы. Судьба в конце, когда уж помрем. А пока мы сами куем, можно сделать поступком большие перемены. И можно оступиться так, что трудности себе наскрести.
Давайте послушаем позвонившего. Говорите, пожалуйста, вы с нами сейчас.
Здравствуйте, извините, это Дмитрий. Хотел скорее присоединиться вот к разговору. Вот все-таки вот когда вы сказали, там надо поменьше улыбаться, там, ну, немножко вы как бы обрисовали такой вот образ стандартный, как бы, ну, тех, кто себя считает вот церковленными, да, вот этими женщинами, да, но все-таки меня это смущает. Вот, во-первых, я хотел бы отметить, что в 11 главе Откровения Иоанн Богослов измеряет внешний и внутренний двор храма, и внешний он исключает, что, во-первых, надо вот церковиться не во внешний двор, а во внутренний. И вот об этом, по-моему, говорит Григорий Богослов, когда пишет своей духовной дочери Олимпиаде, он говорит, что снаружи не старайся выглядеть слишком благочестивой, внутри же будь очень. И третье, что хотел сказать, что вот перед Шестым Вселенским Собором была очень соблазнительная ересь монофилитства, когда все патриархаты и папа, римский, ресурсский патриарх, они были, исповедовали эту ересь, только там в Иерусалиме и Максим Исповедник, ее не было. И там они говорили, что в праведности божественная воля подавляет человеческую, как бы замораживает, энергии человеческой природы. И вот мне кажется, что, может быть, если прямо это не исповедуется, но вот она очень соблазнительна, и даже исподволь, вот люди как бы к ней приходят, надо как бы себя заморозить, подавить, и это будет праведность. А на самом деле не в этом, а наоборот, надо сотворчествовать кроткому Богу всеми энергиями.
Угу, спасибо, Дмитрий.
Согласна. Вот есть тихая радость. Я говорила о том, что я все-таки была на подиуме, и я научилась какому-то внешней игре. Потом я спросила поиск такой, где истинность, где естественность такая. Но я не отказалась от радости. А она у меня иногда появляется в какой-то дурашливости даже. И я хочу сказать, что есть кокетство, есть чувственное, вызывающее кокетство, есть... Это мне не нужно оказалось. Моя профессия связана была с какой-то чувственностью. На подиуме я была привлекательна и чувственна. В жизни я была другой. Я это выплесну на подиуме. Так. А если говорить о радости, я с ней не рассталась. Я шучу. Ах, как хорошо шутить. И смеяться над собой от внешнего к внутреннему, но к натуральному. И если надо сдержаться, то нужно не хотеть, например, говорить, а не сдерживаться, что вот сейчас взорвусь и какое-то усилие над собой делать. Нет, просто не хотеть вести себя как-то вызывающе, нарочито, привлекательно, кокетничать, но быть милой и ласковой.
Ну, мне кажется, улыбка, она меняется, вот то, что вы говорите, кокетство, еще от того, что в человеке, ну, какая цель перед ним в данный
Конечно,
момент?
Я женщина. Мужчина задавал вопрос для очень серьезный, но я как женщина не рулю так высоко. Я за простоту, за естественность, без фальши, вот этой постности какой-то наигранной. Я смело смотрю в глаза и мужчинам, и разбойникам, и женщинам, и мужчинам, которые нахально настроены. Я считаю, что смелость должна быть во всем. Серьезный вопрос молодой человек. Приглашаю его поговорить с нашими батюшками.
Да, Дмитрий, приезжайте.
Да, приходите
Может,
к нам.
В православную лавку сначала.
Да, очень сложный вопрос, многоступенчатый. От внешнего к внутреннему, но по правде. И по правде в радости, и с юмором.
Елена, мне вот запомнилось, когда-то пастор у нас в эфире сказал, что в самом начале каждый человек, он... Или мужчина, или женщина. Так уже Богом сотворено. Все-таки Бог сначала создал мужчину и женщину. И это, ну, может быть, самое сильное в человеке. Поэтому если с кокетством улыбка, ну, это тоже естественно.
Да. Да это должно быть на каком-то этапе. Женщина как распушает птица перышки.
Мы только потом, сестра, мать, дочь, да, там, да. брат.
Да, мы
меняемся. Вначале каждый мужчина и женщина.
Мы меняемся, да, мы меняемся. Поэтому моя профессия позволила мне раскрыться. Я теперь знаю, в каких одеждах и мне больше идет быть, как привести себя в порядок, как я обязана выглядеть, поскольку меня узнают. Это необходимо, это в составе женского бытия в городе. Мы же не на необитаемом острове.
А что женщина должна уметь обязательно?
Уметь? Ну,
да,
во-первых...
Какие-то, может быть, сейчас поделиться с секретами, советами?
Да, вы знаете, я думаю, что женщина должна уметь посоветовать и мужу, и детям, как правильно одеться. Как быть практически...
Это задача женщины.
Да, я думаю, да. Это у них получается, у нас. Мужчины, конечно, любя женщин, тоже могут советовать. Лучшие модельеры мужчины.
Имидж мужа создавать должна жена.
А женщина, да-да. Она может подсказать не только, как одеться, но и как вести себя в этой одежде. Как закинуть шарф, как сунуть руку в карман, и как вообще носить пиджак или одевать перчатки. Ну, это помочь мужчине, который этого не умеет.
Елена, а вот как-то обсуждался вопрос одно время православной моды.
Угу. Да, ну, вообще,
вы как-то не участвовали?
Я в этом не участвовала, но когда я стала ходить в храм, мне показалось, что я буду одеваться
по-другому,
нарядно,
да?
И я обходила в этих вот в каких-то безликих вещах. И это был тоже опыт необходимый. Но потом я поняла, что нужно ходить в лучшем, хорошо одетый, не строить себя какую-то убогую, вернее, нищенку какую-то. Мы нищие духом, пусть по воле своей, по заявочкам, а одежда опрятная, нарядная. Все самое лучшее в храм. Лучшее какое? Новое. Новое.
Может быть, будут магазины православной моды?
Моды?
Церковные.
Есть может, уже, да.
Или одежды.
Есть
церковные,
есть
православные.
Они. Да, пусть даже думаю, что отделы были бы в каких-то больших универмагах. Все это очень полезно. Я думаю, что сестры, мусульманские сестры, покупали бы у нас тоже простые длинные платья, натуральные ткани, хорошие платки, шарфы. Все это для всех было бы приятно.
А вот есть замечания к костюмам, к одеянию прихожан?
Прихожан?
Да.
Да, досадно иной раз, когда знакомые лица упорствуют, вот ходят в брюках, какие-то тряпки крутят вокруг, крутят, и ну что ж такое-то. Все-таки можно было бы. Я не против, знаете, каких многослойных одежд. Пусть будут брючки, леггинсы, а платье долгое, красивое наверху, или длинный какой-то полупальто, пыльник, вполне достаточно.
Может быть, это какое-то будущее ваше?
Наверное. Я не зачеркну этот выход. Вот как наши мусульманские сестры ходят в шальварах и платьях. Я это приняла бы и в православных храмах.
Елена, вот еще хочется спросить, хотя времени у нас немного. Вы все-таки ездили, вы получали награды в Италии, вы рано получили награду. Хотелось бы где-то остаться? Были мысли уехать?
Нет, вы знаете, даже по России, когда путешествовали, я приезжала и нюхала воздух. И говорила: о, Москвусенька моя, небо мое, соскучилась, да.
Москва – это необыкновенное место.
Оно противоречиво, конечно, и в каждом районе своя атмосфера. И это чувствуют не все люди, чувствуют. У кого-то есть любимые места. Вот так, ну, с таксистами люблю на эту тему говорить.
Да?
Да, они поездили, знают район. И я со многими соглашаюсь, прислушиваюсь. Ну, а другие страны... Мне только хотелось говорить на языках этих людей, чтобы проникнуться как-то поближе, узнать, поговорить как-то. Ну, да, я за то, чтобы знать языки стран, а все-таки домой приехать. Наверное, только говорят, русские болеют ностальгией. Да, никто другой нет.
Наверное, по-особенному, да.
Ага, да, у нас что-то есть такое.
Наверное, да, по-особенному. Елена, вот еще хочется просто что-то услышать о вашей работе в хоре на приходской церкви.
Ну, вы знаете, как это получилось? Я знала, что...
Это особенное состояние.
У нас вообще очень хороший хор, но я была еще пока очень много работала, и поэтому не предполагала, что еще можно еще и в церкви не просто быть прихожанином, а еще и участвовать в их служениях. Это какая-то особая честь. Пение в хоре вообще особенное пение, когда ты с такой большим количеством людей сливаешься в едином звуке, это какое-то тоже развивает человека, как-то вот самость и личность растворяет, ты становишься как бы единым в мире хора, в мире службы. Вот как вот это вот прям вот меня это очень привлекало. И когда я спросила благословения, мне прям сразу разрешили пойти наверх, прям на службу. Я присутствовала и пока слушала. Потом репетиции, и через 2 месяца я запела. И это была особая честь для меня, потому что многим разрешается ходить только год и слушать, вливаться в это, во все. А я прям как-то восприняла все это близко, и нарепетировалась, и прямо я прямо запела на службе. Ну, репертуар простой у нас, поэтому я быстро научилась. И это особое состояние.
Елена, у нас несколько секунд в итоге. Вот что-то, я даже боюсь спрашивать, может быть, на ваше усмотрение вы что-то пожелаете или вот скажете, что поняли в жизни?
Поняли в жизни? Ну, во-первых, любой вопрос, поставленный человеком, не останется без ответа, и сама жизнь даст ответ. И я бы вот посоветовала написать вопросы и посмотреть, что меня интересовало, например, через 2 недели, и посмотреть, на какие вопросы уже даны ответы.
Некий дневник вести, да?
Да. Если вы хотите поработать над собой, что меня сейчас интересует, что будет интересовать через 2 недели, так ли актуальны эти вопросы, и получила ли я ответ уже? Вот это, пожалуй, так.
Замечательный совет. Елена, благодарю вас за то, что вы к нам приехали. Буду еще приглашать вас, просить.
А вы приходите,
очень интересно с вами.
Приходите в храмы. В 5 часов вечера открыты все храмы по всей России. И вы получите ответы на все свои вопросы от простых наших священников.
Спасибо, Елена, мы должны остановиться.
Спасибо.
Всего доброго всем.